вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» сегодня продолжает цикл по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина «Исповедь». Августин Блаженный. Полное имя Аврелий Августин. Живший в 354-430 годах. Философ, христианский богослов и политик, святой Вселенской Церкви, именуемый Блаженным, почитаемый на Востоке и на Западе христианского мира. Всю жизнь блаженный Августин оплакивал заблуждение своей молодости. И эта святая грусть слышится в каждом его размышлении. Слышится она и в предлагаемых беседах души с Богом, дошедших до нас под именем блаженного Августина. В них живо ощущаются то чувство горячей благодарности к Богу Спасителю, та тихая, но глубокая скорбь о том, зачем так поздно, зачем не раньше познал он Господа Спасителя, и все это при вдохновенно поэтических образах и сравнениях проникнуто таким глубоким чувством пламенной любви к Богу, таким неудержимым стремлением души к своему Творцу и Спасителю. Итак, слушайте продолжение исповеди блаженного Августина.
Хотя я и утверждал, и твердо верил, что ты свят, нетленен и неизменяем, Господи наш, Бог истинный, сотворивший не только души, но и тела, но меня все еще смущала природа зла. Единственное, что я понимал, это то, что в поисках ответа нельзя прийти к тому, что ты, неизменяемый, изменяем, ибо такой ответ был бы злым. И так, уверившись в неправоте хулителей твоих, я занялся собственными изысканиями. Я все более удалялся от них, удостоверившись, что в поисках источника зла они сами стали злыми, допуская, что скорее ты претерпишь от зла, нежели они совершат злое. Я старался уразуметь слышанное, что причиной зла является свободная воля. Из-за нее мы творим зло и претерпеваем справедливые кары твои. Но сколько я ни думал, смысл сказанного от меня ускользал. Пытаясь извлечь из бездны мой бедный разум, я вновь проваливался в нее, поднимался и падал вновь и вновь. поднимала к свету твоему то, в чем я был уверен. У меня есть воля. Когда я желал что-нибудь или отвергал, то твердо знал, что желаю или отвергаю именно я и никто другой. За этим пониманием уже начинала проступать причина моего греха. Но видел я и поступки, совершенные против воли, в которых я выступал скорее как сострадательный, а не деятельный начало. Они были не столько виной, сколько наказанием. Признавая тебя справедливым, я признавал и наказание. Но далее я задавал себе вопрос. Кто создал меня? А разве не Бог мой, который не просто благ, но суть высшее благо? Почему же у меня возникают желания дурного и нежелание доброго? Неужели потому, что меня надо справедливо карать? Кто привил ко мне сей горький побег, если я целиком от сладчайшего Господа моего? Если дьявол, то откуда сам дьявол? И откуда в нем взялась извращенная воля, по которой он стал дьяволом, если ангелы были сотворены добрыми, всеблагим Творцом? Эти размышления вновь сокрушали меня, хотя я не доходил до той бездны заблуждения, где нет памятования о тебе и где никто уже не славит тебя, где предпочитают во всем винить тебя, а не себя. Хотелось понять все это так же ясно, как я понимал, что неповреждаемое, нетленное и неизменяемое лучше того, чему присущи эти несовершенства. По этой причине я и признавал в тебе, какой бы ни была сущность твоя, неповреждаемость, нетленность и неизменяемость. Ибо уму человеческому не дано вообразить себе нечто лучшее, чем ты, высочайшее и всесовершеннейшее благо. А так как мне было очевидно, что неизменяемое и нетленное лучше изменяемого и тленного, то представление о чем-либо лучшем тебя, Боже мой, могло появиться у меня только в том случае, если бы я знал, ты изменяем и тленен. Но твердо зная, что ты неизменяем, я должен был также узнать, от чего возникло изменение и зло, которое, конечно, никоим образом не может коснуться тебя и нанести вред твоей субстанции. Да и как в самом деле Зло могло бы нарушить покой Господа нашего, не по воле Его, не по необходимости, не случайно, не по воле, так как Ты – благо, и все, что Ты желаешь – благо. Стать же хуже – зло. Не по необходимости, ибо никакая необходимость не может принудить волю Твою. Воля и всемогущество Господа равны, ибо если бы одно было больше другого, Он был бы одновременно и больше, и меньше самого себя. Не случайно. Ибо для тебя, всеведущего, нет случайности, и может быть только то, что тебе известно. Но стоит ли продолжать? Если бы субстанция божества изменялась и подвергалась порче, то это божество не было бы Богом. Я искал, откуда зло, и не находил ответа. Я представлял себе все творение как видимое: землю, воду, воздух, звезды, растения, животных и все невидимое, небесную твердь, ангелов и вообще все духовные твари, которых мое воображение по-прежнему размещало в определенных местах пространства. Из всего этого образовывалось мироздание, огромное и единое, украшенное существами разных родов, телесными и духовными. Последние, впрочем, также мыслились вполне мною телесно. И всю эту необозримую массу я представлял себе ограниченную со всех сторон. Тебя же, Господи, я представлял отовсюду объемлющим и проникающим эту массу, и вместе с тем безграничным. Все это можно было бы уподобить некоему беспредельному морю, без конца и края, посреди которого находилась бы гигантская, но уже не беспредельная губка, не только со всех сторон окруженная, но и пропитанная насквозь морской влагой. Таким представлял я тебя и все творение твое, и после этого размышлял так: вот Господь, вот творение Его. Господь, конечно, неизмеримо более благ и совершенен, чем творение. Но поскольку Он благ, то и творение Его благо. Тем более, что Он целиком объемлет и проникает все сотворенное. Так где же зло? Как и откуда проникло оно в мир? Где корень его? Где семя? Или его вовсе нет? Тогда чего же боимся мы? От чего убегаем? Но если даже опасения наши напрасны, то разве сами они не зло, попусту терзающее наши сердца? Выходит, или зло реально, или оно наш страх. Но чем бы оно ни было, оно все-таки было, и я спрашивал себя, откуда оно? Коль скоро сотворивший все благ, а потому и все сотворенное благо. Понятно, что такое произведение ниже художника, но это не мешает ему быть прекрасным. Просто художник еще прекраснее. Творец – высочайшее благо, и творение его тоже благо, хотя и меньшее. Ведь не зря же сказано, что все сотворенное хорошо весьма. Где же природа? Где источник зла? не была ли злой та материя, из которой он творил? Он оформил ее и упорядочил, но все же осталась в ней закваска зла, не превращенная в добро. Но неужели же у всемогущего Творца не хватило сил на то, чтобы преобразовать эту материю всецело, чтобы в ней не осталось уже ничего злого? Или почему он попросту не уничтожил остаточное зло? Неужто эта материя могла существовать против его воли? Кроме того, если материя вечна, то почему он приступил к оформлению ее не сразу, а только по истечении столь долгого времени? А если такова была его воля, то почему он не начал с разрушения этого зла, чтобы прибыть одному истинному, высочайшему и бесконечному благу? Если же он посчитал необходимым использовать материю при творении, то почему не уничтожил злую и не сотворил добрую? Если же он не мог обойтись без той вечной и не являющейся его творением, то в чем тогда заключается его всемогущество? Такие мысли тревожили бедную душу мою, которая изнемогала от мучительной тоски, наводимой страхом смерти без познания истины. И только вера Церкви в Иисуса Христа, Сына Твоего и нашего Спасителя, твердо и непоколебимо пребывала в сердце моем. Конечно, вера моя, не утвердившаяся на догматах православия, была еще далека от совершенства, но зато она никогда не оставляла меня и изо дня в день все больше укреплялась в душе. Господи, пребывая вовек, не вовек негодуешь. Ты сжалился над прахом и пеплом, преобразил безобразие мое. Ты уязвлял сердце мое, чтобы не было мне покоя, пока не удостоверюсь в тебе внутренним взором моим. Спадала опухоль от тайного врачевания твоего, восстанавливалось помутненное зрение души моей от едких примочек целительных страданий. Ты явил мне, Господи, что ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. Ибо ты сам указал нам путь смирения, когда слово стало плотью и обитало с нами. Ты предоставил мне через одного человека, раздувшегося от гордыни, некоторые книги платоников, переведенные из греческого на латинский. То, что я в них прочел, неопровержимо доказывало, хотя и другими словами, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Душа же человеческая, хотя она и свидетельствует о свете, но сама не есть свет. Слово — Бог, вот свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Но о пришествии его, о том, что он пришел к своим, и свои его не приняли, а также и о том, что тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, об этом я там не прочел. Я нашел там подтверждение того, что слово родилось не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Но что слово стало плотью и обитало с нами, этого там не было. Я нашел в этих книгах, что сын, обладая свойствами отца, смиренно не считал себя равным Богу, хотя по природе своей Бог. Но о том, что он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Этого в тех книгах я не нашел. Было там также сказано, что прежде всех времен неизменяемо пребывал единородный Сын Твой, извечный, как и Ты, и что от полноты Его приемлют души блаженства и обновляются в духе от премудрости Его, но что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, что Ты Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, этого там нет. Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ибо, будучи сам кроток и смирен сердцем, ты направляешь кротких к правде и научаешь кротких путям своим, в виде смирения наше и отпуская нам грехи наши. Но они, горделиво превозносящиеся своей наукой, хотя и познали Бога, но познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели. И потому я нашел там, что приписали они нетленную славу Твою идолам и различным изображениям, подобием тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот пища египетская, ради которой Исав потерял первородство. Ибо первенец Твой, народ Твой, обратившийся сердцем к Египту, чтил вместо Тебя четвероногое, склоняя образ Твой. Душу свою перед литым тельцом. Я нашел эту пищу в тех книгах, но есть не стал. Тебе угодно было, Господи, возвысить младшего Иакова, и Ты призвал язычников в наследство свое. И я пришел к Тебе от язычников, взалкавши золото Твоего, которое вынес по воле Твоей народ Твой из Египта. Ибо где оно ни было, оно было Твоим. Истинно, — сказал апостол твой, обращаясь к афинянам. Мы им живем и движемся и существуем. Хотя о том же говорили и их сограждане, отчего появились эти книги. Меня не прельстили египетские идолы, которым они служили золотом твоим, ибо они заменили истину Божию ложью и служили твари вместо Творца.
«Художественные чтения» сегодня вы услышали 11-ю часть нашего цикла «Исповедь» по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина в исполнении священника Екатеринбургской епархии, настоятеля Свято-Симеоновского храма школы иерея Андрея Щукина, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует.